Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим. Время 20 часов 2 минуты. Приношу небольшое извинение за технические накладки. На 2 минуты чуть позже начали. Вторник, 30 ноября. У нас сегодня снова Федор Крушенников. Федор, рады тебя приветствовать.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Но назвали мы эфир «Границы разумного». Причем в анонсе я поставил так, тему обосновав, что... Мы поговорим, с одной стороны, о промежуточном финале событий, связанных с миграционным кризисом, с одной стороны, и какие это имело последствия, в принципе, потому что, ну, до конца, в общем, сейчас только становится понятным, почему, собственно говоря, все прекратилось так же неожиданно, как и началось, более или менее. Во всяком случае, мы хотели узнать твое мнение, как ты на это смотришь. Ну, и дальше мы поговорим о продолжающихся репрессиях. Затронем еще ряд тем внутренних. Сегодня Путин отметился очередными заявлениями относительно 2024 года. Все это будет не безинтересно обсудить. Но вот начнем с самого начала. У нас уже почти 3000 смотрят. 1000 человек поставили лайки. У меня, как обычно, просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы на этот эфир пришло как можно больше людей. Ну или посмотрело его в записи, что тоже очень важно. Ну что же, тогда, Федор, тебе слово. Вот скажи мне... То, что мы с тобой разнились в оценках, в чем-то были похожи, но это нормально. Относительно самостоятельности действий Лукашенко по части вот этого миграционного кризиса. Как тебе представляется, когда уже, в общем, на границе нет этих скоплений мигрантов из Багдада, действительно ли это был план Москвы или все-таки в большей степени Лукашенко там сам что-то инициировал и по факту вот пришлось корректировать и его поведение, и много чего еще. Что бы ты сказал?
Ну, я как раз думаю, что это все-таки действительно был его план, хоть и одобренный Путиным, потому что если бы Путин хотел продолжать завоз этих людей, он бы их продолжал. И то, что завоз этих несчастных людей прекратился, очевидно потому, что перекрыты каналы поставки, а каналы оказались, в общем, весьма уязвимыми. То есть это, в общем-то, авиационные сообщения. Всем всегда известно, какие самолеты, откуда, куда летят. Тогда же все желающие могут посмотреть. Тут не забывают, что называется. И, в общем, очевидно, просто все эти компании вычислили, всем дали по мозгам, и, в общем, вот афера провалилась. Я думаю, что, конечно, интерес Путина в этом был, и об этом говорили, но я думаю, что он больше наблюдал за происходящим в смысле того, что смотрел, что из этого может быть. Я тут в одном разговоре с одним человеком обсуждали мы эту тему, и там была такая интересная версия, что изначально план был, конечно, притащить на границы там, ну, тысяч под 100, например, да, и посмотреть, как, значит, запляшет Литва, там, Польша и так далее. Но я думаю, что, во-первых, это сложнейшая логистическая операция. То есть вообще, что выдает в этой операции пустоголовое, так сказать, существо Александра Григорьевича Лукашенко, так это ее неудачливость. Потому что, откровенно сказать, там было несколько заведомо глупых историй. Да? И жадность фраера разгубила. Он сегодня ныл, что убыток 25 миллионов. Угу. То есть человек натащил себе в страну, значит, беженцев, теперь еще не знает, что с ними делать, и понес убытка 25 миллионов. Ну, молодец, что сказать. То есть, как бы, молодец. Потому что его ошибка была в том, что он на самом деле не граничит с странами, где живут эти несчастные люди. И вот это вот эффекта, когда люди бежали, бежали, добежали до польской границы, его как бы нельзя достичь. Этих людей надо подвозить, а подвозить стоит дорого. Поэтому он, как с каким-то своим очевидно колхозным умом, допер до интересной истории. Надо с них деньги брать и, значит, привозить. А деньги есть только у людей, в общем-то, более-менее богатых, да, потому что очевидно, что это не какие-то голодранцы с улицы Эрбиля набраны, а, как следует из интервью, некоторые из них даже вполне богатые люди, просто они хотят переселиться из своего несчастного Курдистана, действительно несчастного в силу того, что там происходит, ну, в какие-то более приличные места. Так вот эти люди, они, очевидно, все-таки оказались не такими, как их рисовали в кинаковских карикатурах, в смысле, что они какие-то совсем дураки. Я думаю, что эти люди более-менее прекрасно понимали, чего они хотят, куда они едут. И попытка вот довести их до состояния каких-то озлобленных зомби, чтобы они, значит, вот бесконечно кидались на польских пограничников. Ну, кто-то кидался, конечно. Но в целом очевидно, что большая часть этих людей не хотела участвовать в этом всем. Они, значит, покорно поучаствовали в каких-то штурмах, ну и, в общем, быстро поняли, что никуда их не пустят. Я все-таки остаюсь при своем мнении, хотя оно у меня уже пошатнулось, что какую-то часть этих людей все-таки запустят в Европу, но очевидно уже после того, как всех, кого сможно, отправят вот туда-обратно, а те уж, кто совсем не захочет ехать или не может ехать, или какие-нибудь больные, или беременные, или там, я не знаю, дети, ну вот что-то такое, их, очевидно, все-таки потом, ну, через какое-то время примут. Но это уже будет, конечно, не тысячи людей. И это, очевидно, уже будет иметь вид чисто гуманитарной какой-то акции, а не какого-то вот массового впуска людей в Европу. Поэтому я думаю, что это, конечно, была какая-то странная идея Александра Григорьевича. Он ее до конца не додумал, как у него часто бывает, как, собственно, и с Протасевичем. Ему, очевидно, приходит в голову какая-то гениальная дебютная идея, он ее реализует, а потом начинаются проблемы, о которых он не предусмотрел. Да, в случае Протасевича он почему-то не подумал, что за такое могут надавать по мозгам как бы очень сильно. А в случае с мигрантами он вообще ничего не предусмотрел. То есть у него была очевидная идея, что вот сейчас я притащу там огромное количество людей на границу, никто мне мешать не будет, никто не прикроет авиасообщение, я их буду прям буквально везти и везти и везти, навезу их огромную армию и запущу их всех в Европу и посмотрим, как они запляшут. Казалось, что, во-первых, привести огромную армию, как я уже сказал, не получается. Все-таки это довольно дорого авиамост устраивать. Во-вторых, очень быстро ему помешали. В-третьих, поляки оказались не такими добрыми, как условно итальянцы, которые, как сказал один итальянский министр, 57 тысяч человек в Италию на лодках приплыло в течение года. Я уж не знаю, правда это или нет. В общем, как-то у него все дело не зашло. Не зашло у него со штурмом границы. Все эти жалостливые истории о том, что это, значит, поляки сами виноваты, что уничтожили Ирак, теперь должны за это отвечать, это какая-то смехотворная история, потому что в каких бы там коалициях Польша не участвовала и Литва, очевидно, что это не те две страны, которые разорили Ирак. И обвинять поляков в разрушении Ирака вообще довольно странно. Ну и, конечно, все эти критики, что на моей территории скопились какие-то, значит, люди, которые страдают, а виноваты в этом вы, они тоже какие-то неубедительные, потому что люди страдают на твоей территории, и на вопрос, откуда они там взялись, ты внятно ответить не можешь. Да? Я уже много раз говорил, еще раз скажу, что удивительное вранье, которое, в частности, распространял господин Патрушев, который рассказывал, что секретарь Совета Безопасности России, что, дескать, безвизовый режим жил в Беларуси, вот они туда стал бы типа наехали. А любой зашедший на сайт Беларуси, Министерства стран дел Беларуси, может обнаружить, что никакого безвизового режима с Ираком в Беларуси-то и нет. Следовательно, никакие иракские люди, которым просто пришла в голову такая фантазия сесть в самолет и полететь, значит, в Беларусь, они никуда не сели в самолет, потому что, если кто не знает, давно не летал, в авиакомпаниях есть такая дурная привычка перед посадкой на международные рейсы смотреть паспорта да, и спрашивать, есть ли вообще у тебя, потому что если у тебя нет визы, то эта же авиакомпания тебя повезет обратно, и зачем такое надо? Поэтому вот если вы из России летите в Европу, у вас проверяют шенгенские визы, например, есть ли они у вас, да? Если лететь там из Европы в Америку, проверяют американские визы, ну и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, у всех этих граждан из Ирака были выданы им белорусские визы. Они их, значит, получили законным образом, да, у них были турпакеты куплены, их там расселяли, обирали, ограбляли, там, обманывали и так далее. То есть, в общем, получилась какая-то некрасивая история, не убежавших от войны беженцев, которых, значит, нехорошие поляки не пустили в Европу, а про обманутых, обобранных людей, которых Александр Григорьевич, значит, лично обманул, обобрал, зачем-то притащил в Беларусь, натравливал, значит, на поляков и литовцев, получилось не очень. Вот теперь он с ними, значит, как дурень со ступой мучается, не знает, что делать. Жалуется, что 25 миллионов угорел, значит, 20. Ну, не знаю, сколько он с них, конечно, получил. Если там по несколько тысяч брали с каждого, а их там несколько тысяч, ну, получается, что все равно в минус как-то сработало, судя по всему, с учетом посредников и так далее. Ну, вот такой вот он странный человек. Вот эти все истерики, которые он тут устраивал в последние дни, они, очевидно, связаны с тем, что ему... Очевидно, и Путин тоже сказал, что ну вот глупая же была идея, теперь ты понимаешь, какая она глупая. Да? Но опять же, как я уже говорил, еще раз скажу, что вообще Путин, очевидно, как мне кажется, заинтересован в том, чтобы Лукашенко сделал теперь уже как можно больше таких глупостей, чтобы ему же совсем некуда было деваться. Я это, в общем, и белорусским знакомым говорил, что и они, в общем, это вполне отчетливо понимают, что тут палка как бы о двух концах. С одной стороны, приятно смотреть, как эта, значит, крыса в углу визжит и, значит, и мечется. Но она ведь и жить хочет, гадина такая. И она, ну что, ну вот раз ему некуда уж деваться. То есть у него был последний, я так понимаю, его идея лукашенковская, ну, отчасти, может, путинская была, заставить Европу с ним говорить. И даже на какой-то миг возникла иллюзия, что вот уже вроде как все сработало, да? Меркель позвонил. Ну, во-первых, оказалось, что Меркель звонила не президенту Беларуси, а господину Лукашенко. А во-вторых, звонила ему она исключительно по гуманитарным вопросам на предмет «перестаньте издеваться над людьми». Ну, а в-третьих, она, в общем, уже была к этому моменту техническим канцлером, и все эти проклятия, которые в ее адрес неслись, они, в общем, по большому счету, мимо кассы, потому что ничем это не кончилось. Кроме попытки, очевидно, Меркель решить проблему. Может, она и была расположена решить ее гуманно, потому что ей-то что терять, она уже все, уходит. Но, судя по всему, немецкое государство не захотело так идти. Поэтому Меркель, в общем, тоже перестала звонить Лукашенко. И на этом, собственно, весь план развалился. Да? Потому что, очевидно, стало ясно, что Запад его обратно не пустит никогда. И вообще, это довольно странная была идея бить Европу по больному месту, по беженцам, и надеяться, что после этого тебе еще что-нибудь простят и позовут за стол переговоров. Как и в ситуации с Протасевичем, которая на самом деле погубила, да, то есть к тому времени я неустанно упоминать, как-то уже немножко наступила такая плата, как бы, да, вот в отношениях все немножко устали от этих протестов, протесты захлебнулись, и как-то так все вот это вот куда-то ни шатко, ни валко. Если бы Лукашенко эту глупость не сделал, мне кажется, возможно, ну как-то бы Запад немножко бы, может быть, сдбавил на него давление там как-то вот. Ну то есть тех санкций, которые он получал после вот этих захвата самолета, у него, конечно, их, скорее всего, не было. Ну какие-то санкции были, но, может, другие. Ну вот теперь он на бабах остался, и я думаю, что Путин в каком-то смысле рад, потому что, ну что, куда вот ему теперь бедному ползти, и мы видим, куда он ползет. Он уже готов и в Донбассе воевать,
Да, он уже заявил
и
об
Крым
этом, да.
признать. Да, и совершенно очевидно, что вот эти заявления, что мы готовы воевать на Донбассе, это, конечно, я думаю, что я понимаю, что у него есть, конечно, есть какая-то часть населения, которая поддерживает его. Да, вот я думаю, даже для этой части населения, наверное, идея воевать в Донбассе не кажется уж очень радостной, потому что вообще воевать никто обычно не любит. Тем более в Донбассе. Зачем? Но это уже полная утрата какой-то субъектности как белорусского лидера. Это уже какая-то вот превращение в безвольного сатрапа Путина, который теперь, очевидно, будет делать все, что ему скажут. И в этом смысле, конечно, можно только посочувствовать Беларуси, потому что, спасая свою шкуру, этот негодяй, конечно, сдаст. Ну, готов, очевидно, сдать Беларусь Путину окончательно и бесповоротно, втянуть Беларусь во все путинские авантюры и, в общем, совершить еще массу необратимых вещей. Ну, необратимых в том смысле, что ну, вот для Лукашенко уже пути назад никогда не будет. Чем это все кончится и где предел падения, я не очень понимаю. Но худший вариант для Беларуси мы себе можем примерно представить. Да? Это интеграция в Россию. Не знаю уж на правах чего, областями, или как ее там Путин в свое время предлагал, областями, как мы помним, интегрироваться или целиком. Ну, в общем, после этого ситуация в Беларуси, я думаю, станет еще хуже, чем есть. Потому что пришлют на помощь чеченский ОМОН какой-нибудь, еще кого-нибудь, силовичков из далеких регионов, которые будут карьер, ну как с Крымом было, да, там
Ну
же,
да.
это же местные дурачки до некоторого времени думали, что они теперь будут всем руководить. Там в
Именно
итоге
так.
всех порассажали из
Да.
крымского правительства, прислали туда и Поклонскую на Кабо-Верде усвалена, вон там фотографии шлет оттуда, и остался этот, который гоблин-то их начальник, но у меня ощущение, что его тоже скоро
Да,
все-таки уже уберут,
однозначно.
потому что его рассаживают людей просто массово. Они, очевидно, искренне полагали, что благодарны за так сказать, по кражу бесценного, значит, этого субъекта федерации, им все простят. Но известно же, что в России на самом деле все можно только очень узкому кругу людей, которые или близкие к Владимиру Владимировичу, или носят погоны какие-нибудь. они все-таки не те погоны носили, даже погонская, да, ей же сказали, объяснялось, что сказать, что в Украине служили, в прокуратуре, не считается. Ну и вот, очевидно, это примерно, очевидно, ждет и белорусских хозяйственников, им пришлют эффективных менеджеров, и они быстренько научат их, значит, ходить строем и платить откат. Я вообще все-таки все еще надеюсь, что этого не будет, что это как-то можно остановить. И это в руках, конечно, белорусского народа, потому что если они будут активно возмущаться и протестовать, то Путин, конечно, побоится этим заниматься. Он не любит, ему не нужны вот эти вот нестабильные регионы в составе России. Беларусь все-таки очень большая, ну, ее так просто не съешь. Она же... И там все-таки есть какой-то протестный потенциал. Вот я на него, собственно, и надеюсь, что как только Лукашенко начнет совершать вот эти вот шаги, я надеюсь, что все-таки найдутся какие-то новые герои в Беларуси, которые будут спасать свое отечество, свою родину от погибели, да, от того, куда ее тащит Александр Григорьевич. Но в целом какая-то совершенно необнадеживающая ситуация. Я, конечно, абсолютно уверен, что ни на каком Донбассе воевать белорусская армия не будет. Потому что, очевидно, Путин не будет им доверять до конца никогда. Он же никому не доверяет. И, я повторюсь, всех украинских силовиков из Крыма быстренько усвали куда подальше. Но то, что их заставил, то есть Лукашенко, как верховный, как он себя называет, главнокомандующий белорусской армии, божится и клянется, значит, что он там готов воевать, ну, что сказать, вот... Печальный конец близок. Вот. Поэтому, если нас слушают наши белорусские друзья, хочется сказать, боритесь, пока вам не стало в два раза тяжелее. Да, как писали в советских учебниках, к капиталистическому гнету прибавится еще и гнет национальный. Ну, это, конечно, я иронизирую, там никакого национального гнета не будет, просто поверх, так сказать, своего собственного лукашизма навернут еще и путинские радости.
Так, 8400 нас смотрит. Надо добавить к этому, что ну, из сказанного тобой, Федор, действительно ведь следует, он содействовал, способствовал, как раз подставлял Лукашенко под изоляцию, чтобы вот эта многовекторность или двухвекторность, о которой говорили Минске, чтобы ее она одновекторная была, потому что раз Западом, посредством всех этих конфликтов, в том числе и миграционного, не говоря уже о посадке РНР, да, ситуация создалась невыносимая для Лукашенко возможности диалога его, хоть какого-нибудь, вот не то, что даже Меркель позовет, но там они счастливо прыгали по поводу того, что его министр иностранных дел, да, значит, пообщался с Боррелем, я имею в виду белорусский министр иностранных дел. Ну, то есть, да, это такое страшное достижение, что они по телефону поговорили по поводу миграционного кризиса.
Мы же очень много сейчас, как бы, многое быстро забывается, но нельзя забывать, что последние годы до этих выборов Лукашенко довольно умело дружил с Европой. Да. И вот эти все проблемы на границе с Польшей, с Литвой, они ведь потому, что границ не было.
Ну, конечно.
Была дружба. Они дружили, его считали...
В прошлом году, в феврале, у него был глава Госдепа, так сказать, Помпео, напомню. Да, еще да, буквально да, в прошлом феврале.
Сейчас уже многим неудобно вспоминать, я думаю, какая была дружба. Это сейчас все такие солидарные с белорусами здесь, в Литве, и в Польше. И искренне, очевидно, но также искренне дружили. Особенно каждый раз, когда Лукашенко там своими хитрыми глазами начинал подмигивать и говорить, что он, в общем-то, не такой уж и пропутинский, ему радостно открывали все двери, его там, значит, там готовы были ему кое-что простить все его предыдущие злодеяния. Но, в общем, как выясняется, зря. Ни сколько волка не корми, а все равно в лес смотрит. И тут, конечно, вот его, я думаю, что он потому так отчаянно и ругался с этим несчастным, ну, несчастным, а высокопрофессиональным, на самом деле, английским журналистом, что всю его боль, что он же пытался напоследок сквозануть, поговорите со мной, ну, пожалуйста, спасите меня от Путина, да, можно я снова буду бегать между струйками туда-сюда, туда-сюда, но после того, что ты наделал, дружок, конечно, с тобой уже никто не будет разговаривать. Потому что его нехитрый, так сказать, колхозный маневр все уже поняли. Что ласковое теле двух маток сосет. И он вот так вот все 30 лет и прожил. То он Борису Николаевичу лапшу на уши вешал доброму, тот ему, значит, в ответ давал деньги, там, нефтепродукты, еще газ, там, ну, вот эта вот вся история, да. Это же тоже история не такая, что прям там Россия из Беларуси высосала все соки. Мы знаем, что у Владимира Владимировича империализм наоборот. Он за какие-то там добрые слова и полупоклоны щедро раздает деньги всем. А Лукашенко был мастер этого дела. Приехать, глядя в глаза, там, руку жать, похвалить, по, там, денежки получить. Ну или пошантажировать немножко, значит, как из-за газа же ругались регулярно. Да? И в этом смысле Лукашенко, конечно, не самый любимый персонаж ни у Путина, ни даже у путинской пропаганды. И даже у каких-то таких вот радикальных имперцев и запутинцев, вот вообще не искренних, я имею в виду, не каких-то вот дуболомов, которым что приносят, то и не говорят, а такие люди, хоть у которых хоть какие-то вот есть идеи, пусть даже совершенно чудовищно неправильно, он им, конечно, не нравится, потому что у них справедливый вопрос, мы его 30 лет, пардоньте, содержим, так пожалуйте уже в Россию вступай, сколько можно ерепениться, так сказать, зачем же вот эти все ужимки и прыжки, а он не хочет. И правильно не хочет, потому что на этом он кончится. Он понимает, что он его ждет судьба, как я уже говорил, может, даже в этом стриме, бывшего предвоенного лидера Латвии Ульманиса, который сначала все подписал, власть Красной Армии сдал, и когда уж он совсем все передал и капитулировал, его тоже отправили куда-то в Туркменистан, где он в безвестной могилке покоится где-то. Потому что советская власть спасибо никому не говорила. За услуги, оказанные ей, они уже не считаются больше. Вот я думаю, что он это все примерно понимает, поэтому пытается как-то метаться. Ну, что ж, печальное и грустное зрелище, но жалко не его, а Беларусь. Конечно.
Ну, разумеется, конечно, это само собой. Вот в продолжении темы. Сегодня Путин, мы сегодня обменивались, заявил о том, кокетливо, как обычно, о том, что фокус в том, дословно фокус, у него это фокус, что, значит, да, Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, но он еще не решил, он еще, так сказать, думает.
Еще не решил.
Это такая и его многих предшественников, там Сталин в свое время еще практиковал подобного рода кокетство.
Это такая традиция.
Да, 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 ну зовите меня, уговаривайте меня, и так далее, при том, что все понимают, и дурочку валять, так сказать, можно только с идиотами конченными, он, безусловно, будет баллотироваться, но вот в контексте того, что мы сейчас обсуждали с Лукашенко, насколько, по твоему мнению, велика вероятность реализации плана, а он точно был, по созданию союзного государства, превращению Путина из президента России в союзного президента, соответственно, с аншлюсом полным, да, неважно, как это будет называться, союзное государство, сохранение суверенитета, да, это все слова, а по факту мы понимаем, что ведут союзный пост, он, Путин, значит, на него попадает путем выборов по электронному голосованию, он уже показал, в общем, мы уже понимаем, как будет электронный
голосование. Союзный пост можно занять и голосование в парламентах.
Ну, может и так, хотя я думаю, что он придумает что-нибудь такое исключительно, тем более, какая разница?
Я думаю, что...
Ну, а какая разница? А что, он не проведет такие выборы?
Ну, так проще, Марк, так проще как раз именно создать... Ну, значит, первое, я, во-первых, считаю, что, конечно, такой план у нее был. Что и Конституцию России с этим дурацким референдумом ковидным он менять не собирался изначально, а изначально план, очевидно, такой и был. Но тут ему Александр Григорьевич устроил свой прощальный вот исполнение и сорвал ему этот план. Тогда был запущен план Б, скоростная правка Конституции, и, в общем, ему разрешили. Но этим себя, как мы сейчас понимаем, очевидно, Александр Григорьевич погубил. Потому что, давай честно, а зачем теперь союзное государство? Какой в нем смысл? Теперь он может быть и дальше президентом России. Это раньше нужно было союзное государство как некий такой запасной дополнительный пост. А сейчас он уже не нужен. Сейчас Путин и так может быть президентом России. Потому что Россия может стать больше немножко. Вот что произошло за это время. Понимаешь, здесь есть некое... Какой смысл? Это сейчас уже союзное государство Лукашенко нужно, чтобы в нем кем-нибудь хоть усидеть на какой-то подножке. Потому что внутри России какой ему пост можно предложить? Сенатора по президентской квоте? Или кем они его могут сделать? Уж точно нету в России поста ни вице-президента. Например, министры его, конечно, близко не подпустят такого, значит, дуралея. Ну, то есть вот куда-то его уберут в чулан, там вместо Матвиенки посадят на несколько лет, на пару лет, пока он не стухнет окончательно. Да? Я как раз не верю сейчас уже ни в какое союзное государство. Зачем? И вот это вот
Интересно.
кокетство путинское. Ну а почему? Зачем оно, вот я не понимаю. Он же кокетничает. Могу, имею возможность. Ах, не знаю, ах, не знаю. Ну, попросит его всех хором.
Ну, это как раз понятно, это же понятно.
Это мы представляем себе все. Так, кстати, там досрочно, например, единственное, в чем может быть такой как бы псевдоконституционный смысл объединения с Белоруссией, это досрочные выборы президента, например. Понимаешь как? То есть вроде как, ой, страна-то стала другой, надо выборы президента провести. А в чем смысл? Он же всегда не любит, когда враги готовы. То есть все думают, ну, 24-й год, что-то может готовиться к нему, там, 24-й. А тут раз-раз обстоятельства изменились, и досрочные выборы, там, не знаю, в 22-м, например, опачки, и понеслось, да, а все пока там все, значит, размышляли, что с этим делать, а выборы уже и состояли, и все проголосовали, да, и даже сами того не заметили. Ну, как такой вариант может быть? Может быть, почему нет, да, или наоборот тянуть паузу до 24-го года, а потом сказать, знаете, нет, в такой сложной ситуации не могу я уйти.
Ну
Да? Ну, то
да.
есть, как в 2024 году он усидит, мы все понимаем. Но он может, так сказать, так как ему ничто не мешает и дальше переизбираться, можно, пока там рейтинги, пока ситуация опять в стране не обострилась, там, пока вот он сейчас затушит мытьем, так сказать, избиениями, репрессиями протестное движение. И вот на нижней точке, пока все будут там, значит, пришиблены, вот тут бы быстренько вжух и провести, например, досрочный выбор. Вполне реальный вариант, вполне реалистичный. Вот. Поэтому то, что он сегодня там наговорил, это, конечно, такое отвлечение внимания от его реальных планов. То есть надо же понимать, что Путин всегда говорит неправду.
Ну, это
И он
естественно, да.
всегда обманывает. Следовательно, если человек раз говорит, что я не буду участвовать, значит, он будет участвовать. Да? А если он говорит о 24-м годе, значит, это может быть и не 24-й год. А потом он будет похохатывать и говорить, как я всех удивит, да? Ну и, конечно, да, немножко возвращаясь назад, это Борис Годунов. То есть я уж не знаю, насколько это была традиция вот этого упрашивания вступить на царство распространена там в каких-то реальных русских монархиях. Но вот с подачи Пушкина, очевидно, Пушкина просто в советской школе читали, и вот, так сказать, и в гимназиях. Очевидно, оттуда Сталин и вычитал вот эту вот кокетливую манеру, значит, говорить, ах, нет, я устал, я ухожу. И тут все подхалимы должны кинуться на колени и плакать, и говорить, да как же так, да кто кроме тебя. И, не знаю, Хрущев делал так или нет, чуть не
Это
помню.
делал Грозный
Брежнев.
среди Семеном Бекбулатовичем. Это делал
Да-да-да, ну, это Иван
первый
был
из рода
последний.
Романовых, Романов, которого, ну, он был молодой человек, ему было там 16, что ли,
Ну
сколько ему лет. Они его уговаривали, ну, возьмем его, значит, он, так сказать, там,
да,
реки,
ну, значит, было такое, да, ты прав, ты
бояре
прав.
уговаривали. Не, было, это модненько так было, модненько.
Да, модненько, но особенно хорошо это все, конечно, стало получаться вот у советских
Ну
диктаторов,
да.
потому что в монархии все-таки там свои есть какие-то правила игры, а у диктаторов нет правил игры. Это такая классика жанра. Брежнев уже совсем, так сказать, нездоровый, любил сказать, что, может быть, мне уже уйти в отставку, и тут все,
Он
опять же,
бывал,
падали
да,
на
так и
колени и говорят,
бывало, да. После
как мы без вас, Леонид
инфаркта у него
Ильич?
был, да, в конце 70-х.
Он обычно, так сказать, диктатор смотрит, кто же начнет искренне говорить, да, ты уже старый дурак, уходи в отставку. Ну, можно представить себе, что с этими людьми потом происходило. Да? Но так никто поэтому не говорил, у всех богатое воображение. Вот. И, в общем, я думаю, что здесь, конечно, омерзительнее всего то, что он разыгрывает эту пантомиму вот с таким вот именно, знаешь, выражением, с этим вот каким-то фиглярством просто. Ну сколько можно уже? Какой фокус? Господи, ты после первого срока рассказывал кокетливо, что не знаешь, пойдешь на второй или нет. Ты после второго, в конце второго срока рассказывал, что ты, значит, ах,
Не,
все,
ну
значит,
если
вдруг
позовет народ, если народ решит, там вот такое еще бывало,
да.
да.
Потом, значит, тебя там народ позвал, ты вернулся. И вот это вот все вот настолько жалко, настолько эта история хороша на один раз. Она как бы любую шутку, любая шутка хороша, когда любой фокус, если иначе говорить про фокусы. Интересно смотреть один раз. Вот на пятый раз, когда тебя, как писал Хармс, да, на все, цирк закрывается, на всех тошнит. Уже сколько можно на эти вот фокусы смотреть? Однообразные до безобразия. Да, выходит этот постаревший паяц и говорит, я вам сейчас фокус покажу. Буду ли я президентом России? Не буду. Угадайте. И все такие, ну как же нам вот не угадать? Такая сложная задача. Давайте ставки делать. Будет? Конечно, будешь. Ты же будешь цепляться своими руками, умирая просто. Из гроба будешь. Если... Он же, очевидно, поклялся не отдавать власти до гробовой доски.
100%.
И не отдаст никогда. И неинтересно абсолютно вот эти вот истории, транзит, вот люди, которые ходят, рассуждают, транзит, транзит. Какой транзит? Господи, вы что? Какой транзит? Никакого транзита, только ногами вперед. Он себе так.
Не, ну транзит, от Путина к Путину, он может и будет, но вот его рассматривают да, как это... от Путина к Путину какому? В его новом качестве. То Госсовет видит, то может. Союзный президент. Скорее, больше все-таки имеется в виду вот это, что какая-то извив для того, чтобы создать. Но ты в него не веришь. Ты же сказал, что а зачем это перегружать реально?
Я допускаю все. Да. Знаешь, Марк, я все допускаю, потому что это какая-то, опять же, испорченность американскими юридическими процессуальными фильмами. И люди что-то там мастерят какие-то хитрые решения в рамках нерушимой юридической системы. Ну, Господи, да поменяй-то еще 5 раз Конституцию. Вот тоже
вообще
великая
не вопрос,
проблема.
Взять
Конституцию. Еще раз поменяют. А не поменяют, Конституционный суд ее так перетолкует, что, мама дорогая, кому вообще бояться-то? Кого? Поэтому нет. Тут можно что угодно сделать. И Госсовет, и союзное государство, и там еще какое-нибудь там опять поменяется с кем-нибудь. Он все может исполнить. Это такой человек. Одно только надо понимать, что если этот человек не сидит, так сказать, в камере, а жив и живет в России, то, к сожалению, очевидно, он ей руководит, как бы он там себя ни называл. Мы видим пример, так сказать, Назарбаева, который вот сдал на днях даже партию свою, такая его преемнику, ну, правда, он оставил какой-то совет, который он возглавляет, но очевидно, что Назарбаев по-честному все-таки решил уйти и постепенно, в общем, уходит.
Ну, возможно, там и здоровье, там все-таки, ну, 80 и...
Ну, очевидно, да, он уходит прежде всего физически.
Простатит у него аденом простаты была, ему в Германии операцию делали. Было дело. Там есть проблемы со здоровьем.
Может. Проблемы со здоровьем, но, опять же, тут ему хватило мудрости не, так сказать, не играть в Сталина, который, значит, был вечно здоровым богатырем, а потом ужух и помер в блевотине, да? Да. Он все-таки как-то решил постепенно сдать власть человеку, причем, судя по всему, учитывая интересы в том числе этого человека, потому что там дочку убрали, там, в общем, в целом нет такого ощущения, что это какой-то, ну, я разговаривал с людьми из Казахстана, ни у кого нет ощущения, что такая какая-то подставная фигура, которая там ничего не решает. Очевидно, что власть перешла к такая. Вот так вот Путин такой, конечно, никогда не пойдет. Потому что как только власть из его рук уйдет, он примерно понимает, что начнется сразу. После этого вот на днях был странный эпизод, его все расписывали, когда Тимченко пришел давать поручительство за Мухамедова. Ты читал эту историю?
Нет,
да,
нет.
Что судят Магомеда Магомедова, братьев Тайявудин и Магомед Магомедова. Вдруг приходит суд Тимченко и говорит, я, говорит, пришел поручиться, говорит, за них,
так.
За Магомеда Магомедова. Он мой друг, говорит, мы, говорит, с ним, я, говорит, за него ручаюсь. А ему судья и прокурор говорят, а вы знаете, в каких вот преступлениях обвиняется вообще? Он говорит, не знаю, типа, а вот типа того, что... Короче, не дали. Гений Тимченко. Представляешь, как интересно?
А, ну и почему? Какой ты из этого делаешь вывод?
А я делаю из этого вывод, что, очевидно, гений Тимченко уже не такой влиятельный. Вот я какой из этого делаю вывод, что если бы он был влиятельный, и близкий ко двору. Я думаю, что он бы, во-первых, решил этот вопрос не поручительством, ну, и б, вот эта вся публичная комедия с унижением не разыгрывалась бы, очевидно. То есть, очевидно, что-то там в окружении Путина происходит. Все-таки происходит. Какие-то головы с пирамиды катятся.
Интересно.
Потому что я уж не знаю, что там случилось со стариком Тимченко, и что он пошел спасать Магомедова, который уже несколько лет...
Ну, может, он на активы на их претендует? У него своя игра по поводу этих активов?
Может быть. Но выглядело это все очень некрасиво. Как следователи, и судья и прокурор унижали, значит, Тимченко довольно хамским, значит, поведением. Очевидно, чувствую себя абсолютно в полном праве. Что, согласись, еще несколько лет назад было бы странно. Да? Пришел друг Путина, ему, значит, выходит, что он уже не такой уж и близкий друг. Судя по всему. Очевидно, у судьи и прокурора было полное убеждение, что правда на их стороне, и никакого Магомедова ни под какие поручительства не отпускать не будут. Может быть, это, конечно, была какая-то их придворная игра, но в целом выглядело все это довольно странно.
Да,
я думаю, что, как и в развитом, в любом развитой диктатуре, даже уже увядающей, Там идет бесконечная борьба вокруг престола. Стареющий диктатор становится подозрительным, в ком-то он разочаровывается, кого-то от себя, значит,
Ну, это
отодвигает.
всегда так.
Да, люди теряют влияние. И в общем, это внушает некоторые надежды, что вот эта вот параноидальная атмосфера, которая там, очевидно, воцарилась, она заставит Путина совершить какие-нибудь нехорошие, для нас хорошие ошибки и, в общем, подскользнуть уже в конце концов когда-нибудь, потому что нельзя не ошибаться. Все когда-нибудь ошибаются. Он тоже ошибался, но, к несчастью, каких-то больших кадровых ошибок он не допустил. У него чутье на каких-то вот людей формата Медведева, которых он умело везде расставляет. Но хочется надеяться, что сейчас вот у него там что-нибудь обострится. Может быть, он там поругается всякими своими дружочками старыми, они, глядишь, и с табакеркой к нему как-нибудь и явятся. Может быть, особенно если санкции еще поднажмут, и у людей прямо защемит где-нибудь сердце, вот, глядишь, транзит и ускорится. Не очень, конечно, в это верю, это какая-то очень приключенческая версия из фильмов про Джеймса Бонда, но мало ли, вдруг. Надеюсь, что вдруг какой-нибудь человек, вот нас сейчас с тобой злобствует, сидит там где-нибудь, смотрит и думает, да,
что-то в этом
дайте мне
есть,
табакерку.
да.
Схожу к Володе с табакеркой.
Но
да.
Вот смотри,
сходите.
Смотри, Федор, ну черт с ним с табакеркой. Табакерка это такой какой-то вот, ну, совсем крайний способ, но, пожалуйста, вот тебе реальная картина. Разговоры идут о начале февраля, конец января, военной операции. Или с концентрацией. Вот если карту посмотреть, жалко, вот сейчас вот не успеем, но карту посмотреть.
Я смотрел эту ситуацию.
Да, вот посмотри, Ельня и так далее. Ну, вот действительно, почти больше 100 тысяч личного состава, техника стянута и так далее. Вот смотри, вот ты считаешь, что если все-таки он безумен, в какой-то степени он безумен, в какой-то сверхрациональный. Это всегда вот для диктаторов всегда где-то пограничное состояние. Если он все-таки решится на такую военную операцию, при том, что мы не будем прогнозировать чисто военный ее ход, но с точки зрения реакции Запада она уже объявлена, она уже анонсирована. То есть там и эмбарго нефтегазовое, и много чего еще могут быть, не говоря уже о каких-то жутких санкциях и так далее,
так,
которых для Запада
это
вообще
ты завис, не правда. Завис.
Не знаю, у меня все в порядке. А, может, к
тоже
тебе кто-то пробивается, нет?
Да нет,
нет. Вроде, сейчас нормально, да? Сейчас нормально?
Да, все хорошо.
Да, вот смотри, может ли быть таким способом перемен, предвосхищением перемен, какой-то его безумный план, который он попробует реализовать вот с военным вторжением в Украину, провалится и будут у этого политические последствия. Ну, то есть, на кого-то надо будет повесить это поражение или неуспех, или же вообще это никак не повлияет. Ну, бог с ним, потерять 10 тысяч убитыми солдат. Ну и что? Тысячи больше, тысячи меньше, десятки больше, десятки. Вот ты как оцениваешь такую перспективу?
Ну, во-первых, есть по этому поводу разные мнения, например, такие, что эта группировка давно уже находится на границе с Украиной, и то, что ее сейчас прямо все стали говорить, что ой, какая большая группировка, она была там собрана в последний год, и, в общем, где-то там она и располагалась, то есть там сформировано еще с 2014 года подтянуты войска, и вот там развернуты какие-то там эти армии и так далее. То есть, как бы, возможно, они там всегда и были. То есть, не то чтобы это в этом что-то есть хорошее, но ничего принципиально нового не происходит. Я не то чтобы не верю в то, что Путин может это сделать, сколько я бы не стал так уж прямо верить тому, что говорит украинская сторона. Потому что, к сожалению, в Украине, как мы знаем, происходит много чего плохого. И там внутри элит идет война. А война, как мы знаем, всегда... Настоящая война – это хороший способ, ну или крики про войну, порешать свои внутренние проблемы. Поэтому мне кажется, что здесь надо все-таки немножко допускать и то, что украинская страна, которая так громко кричит «волки-волки», она, в общем, заинтересована в том, чтобы, очевидно, в том числе, например, президент Зеленский, да, ну, очевидно, что у человека какие-то проблемы с частью элит, о чем он недавно рассказывал, что переворот у него там готовится и так далее. Это первое. Что касается войны, у войны есть одна неприятная черта. Она никогда не идет по плану, во все стороны. То есть, допустим, Путин может планировать блицкриг, а у него может не получиться. А может, украинская сторона, я еще помню, перед той войной читал людей украинских, которые говорят, да сейчас они там ракеты подгонят и погонят москалей до самой Москвы. Да? и Крым освободят, и Рым освободят. Что-то ничего не получилось в тот раз. Я понимаю, что того, конечно, не та ситуация и так далее. Но война, она так устроена, что вот можно проиграть. Можно проиграть. И я думаю, что именно поэтому Путин ее не будет начинать. Потому что он человек, который, как мне кажется, именно как выпускник этой разведшколы, где учат не ошибаться ни в коем случае, не играть, когда хоть какая-то есть вероятность проиграть, он просто как трус испугается этого. Потому что, начав войну, ты теряешь контроль за ситуацией. Угрожать войной, учения проводить, вдоль границы маршировать, я не знаю, там зеленых человечков закидывать, там дразниться в пропаганде, все что угодно можно делать. Но как только вот начинается вот война с солдатиками, танки, самолеты, вот это вот все, люди в погонах перешли границу, вот тут ситуация становится очень уязвимой во все стороны. Да? И я думаю, что он просто боится, что авось что пойдет не так, и тогда действительно это его может погубить. История знает массу примеров того, как разные нехорошие режимы рушились, они могли долго еще и стабильно существовать, но зачем-то ввязывались в какую-нибудь маленькую победоносную войну, и это их губило, например, да? Окончательно и без поворот. Начиная от этих аргентинских, ну, кончая аргентинскими генералами, которые зачем-то решили повоевать с Англией, значит, и кончилось все это плохо. И история знает даже 20 века массу примеров. Тот же Пол Пот мог устроить коммунизм очень долго у себя в несчастной Камбодже, но ему зачем-то приспичило напасть на Вьетнам. Кончилось это плохо для него. Да? Не напал бы, глядишь, до сих пор бы они там мострячили коммунизм мотыгами у себя. Никому бы не интересно было. То есть это всегда опасность. В России, конечно, Путин, я думаю, очень полностью, наверное, контролирует ситуацию на территории России, но как только он выходит за ее пределы, все идет не по плану. Все эти операции зарубежные, которые мы наблюдали, там всегда есть элемент неожиданности. Поэтому, несмотря на большую опасность, а когда в одном месте находится огромное количество вооруженных людей, армии, с обоих сторон, идет игра нервов, всегда может что-то случиться не по плану. Да? Но в целом, я думаю, что его концепция – это игра мускулами и вот это вот удержание Украины в состоянии постоянного испуга, постоянное давление, которое позволяет ему чувствовать себя таким альфа-самцом, значит, и там товарищем Сталиным. Но при этом, конечно, он едва ли рискнет пойти, не потому что он прямо уж так боится, очевидно, украинскую армию, 600 британских солдат, которые туда собираются послать, а потому что он боится ни какого-то неконтролируемого развития ситуации. Угу. Неизвестно, что в ответ-то прилетит и откуда. Ну и плюс все-таки, давайте честно, ядерная война, Россия ядерная держава, там еще что-нибудь, это такая грустная история. Я вообще бы предостерег всех любителей порассуждать о войне с обоих сторон, и с украинской, и с российской, потому что, ну вот, как-то это попахивает очень плохо. Едва ли это может какая-то маленькая победное шествие какой-нибудь армии до чьей-нибудь столицы в данном случае может состояться. А вот большая беда со сгоревшими там городами, погибшими людьми и так далее, она вполне реалистична. Поэтому я все-таки надеюсь, что ее не будет, но в целом ничего не удивлюсь. Ну, конечно, если Путин ввяжется, устроит вот прям такую войну, ну, это предсказывать события будет очень сложно. Угу. Очень сложно. Очевидно, что на первом этапе это всегда идет какой-то подъем, воодушевление, но любимый многими Крым, как пример, он ведь в чем была сила? С точки зрения того, как все это подавалось российской пропаганде, там же не было войны, там не было сопротивления, украинская армия не сопротивлялась. Да, ну, да, по сути, она там были несколько очагов, но вот прям такого, что прям отстреливалось за каждый дом. И людям это все продали как мирное присоединение. Ну, вот Украина просто развалилась, понимаете, кусок, как Польша вот, в 1939, ну, развалилась. Вот стояла, развалилась, что теперь делать? Взяли кусочек, да? Сейчас так, конечно, не будет. Поэтому продать людям вместо там, ой, с караваями встречают, добро пожаловать, а вместо этого стреляют, убивают и так далее, это не продать. И это если приведет к какому-то росту рейтинга, то ненадолго. А потом начнется совершенно обратная история. Опять же, если учесть, что у Путина в России и так все не очень хорошо, с ковидом, со всеми этими прочими историями, то ему, откровенно говоря, сейчас только войны не хватало, чтобы окончательно укатиться куда-нибудь. Как повод для введения какой-то военной диктатуры, да куда уж дальше-то вводить-то? И она и так уже фактически существует. Он люди, извините, Женя, не икнуть, не пухнуть, так сказать, все с риском. Поэтому какой-то практической нужды в этом как бы нет. Если он сойдет с ума и там что-то у него с ним случится прям совсем, то может.
Ну а но кто-то в окружении, думаю, что... кто-то в окружении, вот многие говорят, его подначивает именно такое решение.
А? Ну, тут я бы тут в обе стороны смотрел, понимаешь? Я бы тут еще смотрел, и там есть три стороны конфликта. Есть украинцы, где тоже есть горячие очаговы, люди, которые хотят карьеру сделать, звездочки получить. Военные люди ведь этим страшны, понимаешь? Они же хотят звездочки получить. Кому война, а кому мать родна. А самое мерзкое, что там есть еще вот этот так называемый ЛДНР какой-то, где вообще непонятно, кто сидит. Какие-то мрачные люди вообще... вне закона и так далее. И вот они как раз могут быть главными интересантами этой ситуации, потому что там много плохого происходило, происходит в ЛДНР в этом самом. И в большом пожаре там можно концы-то все и пожигать. Чтобы потом конца края не найдешь, кто кого где, кто у кого что украл, кто кого где убил. Ой, слушайте, такая война была, такая война, уже ничего и не найдешь. Поэтому, конечно, к сожалению, поджигателей войны мы видим как минимум с трех сторон, у каждой свои интересы. Но я надеюсь, что это какие-то все-таки не очень влиятельные люди, потому что, насколько мы знаем, российскую верхушку, там того же фельдмаршала Шойгу и так далее, что-то за ними не было замечено ничего, кроме любви к коллекционированию значков и дефилированию на парадах. Да? И слава богу, на самом деле, потому что... пусть лучше на парадах ходит и другу ордена вручает. Но, в общем, я, может быть, я такой просто вот оптимист, может быть, я не хочу, чтобы верить, что война возможна, но я на самом деле все-таки думаю, что будет такая вот, войны не будет, но будет такая война за мир, что борьба за мир, что камня на камне станет. Да. Вот это я охотно верю, как бы, да? А вот прямо в войну с переходом границы, с развернутыми знаменами, нет. То, что Путин мог бы устроить какую-то провокацию в Украине, вот то, о чем я не очень, так сказать, вникал там, в аргументы Зеленского, но теоретически представить себе, что Путин готовит какую-то спецоперацию внутри Украины, чтобы в решающий момент там начался мятеж, там бунт, я не знаю, какой-нибудь очередной Майдан уже с другой стороны и так далее. Вот это легко представить.
Ну, да.
То есть, по сути, Путин ведь беспокоит не захват Украины как таковой, зачем она ему нужна, что с ней делать-то потом. А нестабильность, коллапс украинского государства в ее современном виде, развал, погибель, чтобы потом можно было, значит, говорить, вот, как, собственно, Патрушев в интервью и сказал, что вот, довели Украину, там потоки беженцев вот-вот побегут, разграбили, уничтожили. Ну, то есть вот этот тезис они бы с удовольствием доказали. Поэтому, если чего и опасаться, то, конечно, какого-то попытки изнутри взорвать Украину. Благо, точнее, благо для Путина и, к несчастью, для Украины, как мы понимаем, там хватает внутри Украины такого странной публики, в числе, в том числе ее руководящих кадров, депутатов, там есть. Вот это в России, это, как говорится, в Украине фашизм кровавый царит, а в Раде кого только нету, да? А в России демократия и свобода, а что-то одни и те же люди везде сидят. Поэтому, к сожалению, можно найти и на Украине каких-нибудь, в Украине, негодяев, которые ради какой-то своей выгоды могут подыграть Путину и, в общем, что-то такое организовать. Вот в это я верю. И это, мне кажется, гораздо более опасным сценарием для Украины, чем прям прямое вторжение. Вторжение может быть следствием. Вот как раз любимая этого сталинская присказка: Польша сама развалилась, что ж теперь делать? Да? Пришли и забрали. Также, собственно, Путин, он ведь склонен разыгрывать одни и те же сценарии, как с Крымом. Ну, у них там в Киеве опять Майдан, революция, ну, что делать? Вот, так сказать, она сама развалилась, да? Вот этот вариант, мне кажется, для них более реалистичен.
Хорошо, я думаю, что в течение нескольких месяцев, ну, более-менее картина прояснится.
Я надеюсь, что я буду неправ, и это все ничего не кончится, и Украина, и Беларусь останутся на карте мира и в более-менее каком-то собранном состоянии, потому что сам я лично совсем не желаю.
Конечно, никто этого не желает, естественно, с нами все ясно.
Нет, просто я заметил, что часто бывает, что если ты не кричишь там Путин на букву «Х» и не говоришь, что он дурак, и, значит, завтра это самое, то тебе пишут, что ты путинский агент.
Ну, это по горячности некоторые делают, неразумности
свои. Да, поэтому я хочу сказать, что надо оставаться реалистичным. будущими. К сожалению, идея, что Путин дурак, значит, курит табак дома, ночью спички ворует, она какая-то не очень объясняет нам происходящее событие. К несчастью для всех, он достаточно коварный, хоть и если он и, так сказать, поехавший какой-то, то поехавший именно в сторону властолюбия и сохранения своей власти, а не в сторону, что он там бегает и пену пускает. Это было бы гораздо проще для, так сказать, для прекращения.
Конечно, мы не упрощаем картину, мы ее во всей ее насыщенности исследуем, конечно.
Никогда не надо
упрощать. Да, нас больше 12 тысяч человек смотрит, 12 131, нам поставили 4 тысячи лайков и призываю подписываться на канал. Тоже у нас не хватает 2000 до 280 тысяч подписчиков. Вот мы планируем их там за пару недель, за неделю набрать. Все зависит от вас, дорогие друзья. Последний вопрос. Мы уже 150 минут с лишним в эфире, около 51. Да. Все-таки, возвращаясь, ты сказал о внутренних репрессиях, мне кажется, что тут важно какой-то некий рисунок прочертить, потому что почему? Уже все ясно, уже давно понятно, уже много лет назад, но все-таки для людей это имеет и практическое значение. Почему? Потому что ну, как бы люди строят личную какую-то план, личную стратегию, а что им делать с учетом... Это не только, так сказать, наши там коллеги, активисты, друзья, которые еще... Кто-то остается в России, кто-то пытается уехать, кто-то под следствием, кто-то под судом. Но мы видим, куда движется процесс, и мы просто лишь можем прогнозировать его динамику. Убыстряться, ускоряться или там на Новый год перерыв. Понимаешь, о чем я, да? Вот идут несколько судов судьбоносных, которые ознаменуют какие-то дальнейшие процессы, которые, безусловно, касаются и правозащитной среды, потому что, ну, политической уже нет, она вся в подполье, либо она разрушена, обрушена, уничтожена. Значит, продолжаются дела против остатков штаба Алексея Навального. Вот новосибирский депутат, как я понимаю, Бойко его фамилия, уехал из России. Ну,
Сергей Бойко.
Да, его бы, конечно, тоже посадили, что совершенно очевидно. То есть, тут даже обсуждать нечего. Понятное дело, что не посмотрели бы на его депутатство. Вообще никого это, по-моему, давно уже не волнует.
Ну, я, знаешь, про Бойко должен сказать давай. Очень важную вещь. Многие это упускают. Бойко был самый статусный на самом деле оппозиционер действующий. Подумайте сами, это человек, который набирал второе место на выборах мэра Новосибирска, набрал 20%, был действующим депутатом Новосибирской городской думы, последнего города в России, еще и главой фракции. То есть вот так вот, если на том безрыбье и на том вытоптанном поле, которое у нас есть, Бойко это был самый статусный высокопоставленный оппозиционер, который еще оставался в системе. И, как ты правильно сказал, ему ничего не пригодилось, и, в общем, его бы, конечно, лишили мандата, как, собственно, с Рашкиным. 100%. Поэтому, конечно, его можно поддержать. Он молодой отец, он недавно стал отцом счастливым. И, конечно, я понимаю, какая для него трагедия, и знаю, что для него это большая трагедия, как и для любого, кому приходится уезжать по Чечене, а не потому, что он всю жизнь мечтал. Но это, к сожалению, дорога еще ждет многих, потому что мы видим, что останавливаться Путин не хочет. Это меня, кстати, и наводит на мысли, вот, которые я сегодня озвучил о досрочных выборах, потому что вот это вот неизбавляемый темп репрессий, он как бы не похож на подготовку к далекому 24-му году, понимаешь? Многие же ждали, после выборов будет какая-то пауза. Ну, типа, что, прошли выборы в Госдуму, а там, типа, до следующих выборов еще долго, там, глядишь, годик-полтора, поживем спокойно. А что-то они куда-то торопятся. Понимаешь, они уже добрались до погрома всяких людей формата там Моргенштерна и Хованского, которого жалко на самом деле. Моргенштерна не то, чтобы сильно жалко, потому что у него все хорошо, он в Дубае, и дай бог ему здоровья, да? А Хованский сидит дурачок, дурачок в том смысле, что вот он дурачился. И я вот не смотрел, мне все равно, что он там у себя на канале показывал.
Фрик, он абсолютный фрик.
Да. Но фрик-то фрик, а теперь этот фрик сидит в реальном СИЗО и пишет тут душераздирающие письма. И с очень правильными словами, что у меня 45 миллионов подписчиков или там просмотров. А хватило там 2-3 уже свидетелей, чтобы не сломать всю жизнь, так сказать, и так далее. А моя версия, я сегодня как раз писал про эту статью, что кто-то там среди этих дедушек, он просто подумал, вот эти вот все люди с миллионами подписчиков, с татуированными рожами, значит, вот это все молодые сопляки, сегодня они хихи-ха-ха. А вот вдруг они вот перед выборами начнут там людей на митинги звать. Ну вот вдруг. Ну кто их вот дураков знает, молодых? Это же молодые дураки. Уже, что это, они же у них же ку-ку. Наслушаются рэпа слова и пошли, значит, вот это вот все. Ну, да. И давайте-ка их всех тоже напугаем. Напугаем. Будем их всех громить, чтобы люди 150 раз думали, что они вообще говорят вслух. Ходили строем желательно, особенно молодые, не выпендривались, на фоне храма с голыми попами не фотографировались. Но это тоже понятно, что это намек, вообще не надо ничего делать. Сидеть тихо, глазки опустить, с полицией не спорить, документы предъявлять по первому требованию. Вот какая история происходит. И, конечно, это все, и была новость, что типа вот они там с этим Моргенштерном переговоры. Да, конечно, никаких переговоров они с ним не ведут. На черта он им нужен. Он что, нужно, чтобы за Путина, что ли, агитировал? Кого он будет за Путина? Бабушек агитировать с татуировкой 3 шестерки на лбу, что ли? Или кого он будет агитировать? Никого и никто им не нужен. Вот в чем проблема. Они дошли до состояния, когда им никто не нужен, ничего не нужно. Ни интернета, ни блогеров, ни инфлюенсеров, никто им не нужен. Всех запретить, все закрыть, законопатить, и, значит, Путина электронным голосованием под восторженные аплодисменты Алексея Алексеевича Венедиктова переизбрать. Вот такой фокус. Вот так я вижу эту ситуацию, и хочу сказать, что свободу предупреждённым, конечно, и даже не совсем политзаключенным, вроде того же Хованского, обязательно тоже свободу, потому что вот чем дальше, тем
да жарче и парни. Мы, конечно же, когда мы обсуждаем там неоднозначность, глупость часто, приковое поведение, мы не обсуждаем, что они должны сидеть, заслуживают. Это вообще не обсуждается, он за ни за что сидит.
Да. Он правильно сказал, он сказал хорошую вещь. У меня, говорит, плохое чувство юмора,
конечно, но это,
говорит,
не повод
сажать меня в тюрьму. Вот то, что человек дурной вкус и плохое чувство юмора, это вообще не повод никуда его сажать. И никто никого не заставлял смотреть. А недавно парень, где-то он там что-то там по пьяни, что-то с портрета ветерана сделал.
Да, правильно, да, да, да.
Он уже и каялся, и просил прощения. Но как можно у правового катка нельзя просить
он прощения? Он просто давит.
Он уже...
Нет, так понимаешь, почему я завел об этом разговор? Моргенштерн тот же, давая интервью Гордону, да, вот украинскому этому журналисту, на вопрос про судьбу Навального и все остальное. Причем я напомню, Моргенштерн начинал с поддержки Навального. Мало кто это помнит. 5 или 6 лет назад было. Он его поддерживал, он высказывал поддержку Алексея Навального и так далее. Ну так вот, он кончил тем, что, ну типа, не нравится. Нравится что-то в России там, да, меня все устраивает, мне говорят, бабло льется, все, уваливай и все, и так далее. Он вел себя как вот, ну, человек уверенный в себе, ну, и так слушай, далее.
У меня такой имидж был.
Пусть так.
Ну что, мы теперь даже
не знаем. Не, мы сейчас не о нем, мы сейчас о других таких же, которые остаются в России, которые воспринимают действительность не реальную, да, а как некую картинку прекрасную. И тогда вот у меня был стрим, я его назвал относительно прекрасной жизни, цитирую фильм известный итальянский о том, как отец маленького ребенка в Италии их отвозит в концлагерь, и он, чтобы не делать жизнь маленького мальчика своего сына, значит, рассказывает ему какие-то небылицы, что это все вокруг игра, и победитель получит танк. Да, то есть мы можем рассказывать о том, что вот прекрасная жизнь, она вот вокруг нас есть, хотя реальность-то другая, что это самый настоящий концлагерь, там, ну, условный, понятно, концлагерь, это настоящие печи, это настоящие тюрьмы, все настоящее, то есть нужно ли пытаться этому мальчику рассказывать преображенную действительность, пытаясь ее как-то смягчить, пытаясь ее сделать не страшной, а домашней, или же все-таки говорить, ребята, тут реальная диктатура, тут реально, ну, полный крах, да, так сказать, вы должны понимать, что если вы там где-то шутите, прикалываетесь с фотографиями, значит, ветеранов или с чем-то подобным, там, не знаю, дурачитесь, как будто вы живете в 90-х или там даже в нулевых, ну, или там, не знаю, в начале 10-х, то этого ничего нет. То есть вы живете в реальной диктатуре, в реальном репрессиях и так далее.
Слушай, Марк, им это и объясняют. Им же это и объясняют. Что я думаю, что не такой уж этот Алишер и дурак, каким он хотел казаться. Он вполне себе продуманный и очень умелый, так сказать, шоумен. И я думаю, что он просто вовремя соскочил с оппозиционной повестки в надежде, что ему позволят зарабатывать. Ему позволили, я думаю, что у него были
кураторы,
он генерировал большие финансовые потоки. Я думаю, ему сказали, ты не лезь в политику, но его даже это не спасло, потому что он просто подвернулся под руку, под слово попал Бастрыкину, еще там, или кому-то еще, просто вот не, рожа не понравилась, вот не понравилась эта рожа, понимаешь? И парню ничего не спасло, его просто стали ломать жизнь с тем же остервенением, с которым там Хованскому и там любому там координатору штаба Навального сказали ломать, значит ломать. Кто ты, что ты? А тем более еще богатенький Буратино. Понимаешь, ты же понимаешь, что
это такое. Аппетит, это возбуждает аппетит.
То есть он сейчас еще вернется в Россию, его говорят, он сядет, из него будут тянуть деньги, адвокаты, конечно, там, конечно. Решавы, порешавы, тра-ля-ля. Поэтому я надеюсь, если он нас слушает, то Алишер, не возвращайся в Россию, подумай, может быть, там как-то перекантуйся, начни петь другие песни, и глядишь, как-то можно прожить. Но тебя не простят, и как бы рано или поздно
ну, он окружен такими людьми, которые его высосут по полной. Там у него продюсер этот вот, который его представляет, концертный директор Табриз Шахти, известный у Собчак, он же. И адвокат у него Жорин, там есть кому. Там, поверь мне, там такое окружение.
Есть, все нормально. Кому-то. Ну, есть кому подвести парня под
все нормально.
Поэтому
все нормально.
Будем надеяться, что...
Да, поэтому... Да. Ну что же, понятно. Мы час находились в эфире. 12500 зрителей нас смотрит, 4 почти 600 лайков нам поставили. Благодарим всех зрителей, что вы потратили этот час на эфир с нами. Благодарим. Ну, надеемся, что вы все-таки ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместите, чтобы максимально большое число людей эфир этот посмотрело. В записи пусть, но все-таки это они сделали. И приглашаю вас завтра. Завтра у нас не безинтересный эфир с двумя армянскими националистами будет. Ну, вот, которые тут проводили митинг в Ереване. Вот, я думаю, будет не безинтересный разговор относительно судьбы уже следующего страны бывшего СССР, Армении, которая тоже находит под прицелом поглощения и, в общем, на грани, что называется. Так что будет не безинтересный разговор. Приходите. Федор, тебе огромное спасибо. Вот, через какое-то время у нас будет еще возможность, ну, пройдет там неделя-другая, обязательно вернемся к нашему разговору. Да, пока.
Всего хорошего.